Одно горе прошло, стала надвигаться другая туча. Моему семейному счастью угрожало неожиданное бедствие с другой стороны. Всегда пользовавшаяся превосходным здоровьем Лина начала хворать. Изменяется в лице, цвет делается сероватый, зловещий. Я себя не помню от отчаяния. Кляну себя за то, что когда-нибудь что-нибудь ей сказал. Плачу, как безумный. Она меня ободряет и утешает. «Успокойся», — говорит, — «я буду жить». Мать баронесса являет безмерную силу любви и самообладания. Здешние врачи нашли у нее что-то непонятное. Лина и баронесса отправились в Ригу. Там им сказали, что нужна скорая операция. Рассуждаем, в Петербург или в Берлин? Разумеется, в Берлин. Лучше и дешевле. Я не спорю. Где больная хочет, пусть там и будет. Детей, чтобы они не оставались одни при моих отлучках по службе, решили завести по дороге к танте Августе и к кузине Авроре. Так я по необходимой служебной надобности ушел в море, тотчас с началом навигации, а они должны были выехать через неделю, когда Лина будет себя немножко крепче чувствовать. Я жду от них в условленных местах известий об отъезде, но сначала писем нет, а потом извещают, что еще не выехали, после, что на Лину прекрасно действует покой и воздух, еще позже, что... К удивлению, можно сказать, что врачи в Риге, кажется, ошибались, и что операции вовсе, может быть, не нужно. И, наконец, что Лина поправляется, и они переезжают из города на дачу в Екатерининталь. Это последнее известие шло долго, и я получил его только 2 недели тому назад вместе с другим известием, что дядя из Москвы пишет, что отец мой умер и завещал именьице мне и моим детям. Я и обрадовался благоприятной ошибке врачей, и очень поскорбел и поплакал об отце, которого давно не видал, а теперь совсем лишился. И вот вчерашний день, расстроенный всем этим, возвращаюсь домой, влетаю в комнаты, стремлюсь обнять жену и вижу у нее на руках грудное дитя. Боже мой! Я ударил себя ладонью в лоб и спросил только, как его имя? Гуня. Что это значит? Гунтер. Значит, я и в третий раз обманут. Выходит баронесса и тихо говорит: никакого обмана нет, это ошибкой подкралась. Остальное вы сами знаете. Слово «подкралась» так вдруг лишило меня рассудка, что я наделал все, что вы знаете. Я их прогнал, как грубиян. И вот теперь, когда я все это сделал, открыл в себе татарина и разбил навсегда свое семейство, я презираю и себя, и всю эту свою борьбу, и всю возню из-за Никитки. Теперь я хочу одного – умереть. Отец Федор думает, что у меня это прошло, но он ошибается. Я не стану жить. «Вы хотите довольно дешево отделаться?» – произнес по-немецки молодой и сильный женский голос, впадающий в контральто. Мы оба оглянулись и увидели на дорожке у самой дверцы стройную молодую девушку, из-за всего лица которой, оттененного широкими полями соломенной шляпы, был виден один нежный, но сильный подбородок. Я узнал, что это была Аврора, и почувствовал в душе большую радость. Я здесь становился совершенно излишним, и притом этот разбитый человек теперь будет управлен хорошим кормчим. Кузина Аврора, конечно, за этим предстала. И, посмотрев на нее, можно было сказать, что она знает, что надо сделать, и что надо, то и будет сделано. Умереть легко. Надо не умереть и оставить семью без опоры, а возвратить себе расположение жены и уважение людей. Вот что должно быть достигнуто. Услыхал я через открытое окно своей комнаты и тотчас же поспешил взять шляпу и уйти из дома, чтобы не быть нескромным свидетелем щекотливого и важного семейного разговора. Но живое любопытство и особенное внимание, какое возбуждало к себе это так театрально, как будто по пьесе для развязки назначенная эфирная Аврора, побуждали меня узнать, что тут случится. Что эта оригинальная и смелая девушка выдумает и что устроит? Как она поможет этому бедняку достичь исполнения очень трудной, но в самом деле необходимой и единственно достойной в его положении задачи не оставить семью без своей опоры и возвратить себе расположение жены и уважение людей? Это совсем не песенка из московского песенника на голос, когда сын у нас родится, мы Никитой назовем. А это трудная, серьезно задуманная фуга, развить которую есть серьезная цель для всего предстоящего. Но зато сколько надо иметь смысла и терпения, чтобы всю эту фугу вывести одной рукою. В семье, потрясенной описанными событиями, все стало тихо. Весь беспорядок прекратился, и как будто ничего особенного и не случилось. Было опять утро, и был вечер в день второй. Я, кажется, больше всех был обеспокоен и боялся взглянуть в сад. А по двору проходил не иначе, как после обозрения, что путь свободен. На третий день был праздник Иоганнес, соответствующий нашему купали. Все уезжали из Грюне на мызу, там пили, ели, пели и танцевали, а девушки плели венки и украшались ими. И я был там. Много ходил, устал, и за небольшую плату, внесенную какому-то рабочему при мызе, поместился отдохнуть на сеносушке. Вся площадка, где построена эта сушильня, обнесена высоким частоколом, образовавшим дворик. В нижнем этаже сушильни было жилое помещение для того работника, который дал мне отрадный приют на сени. Я спал довольно долго и крепко, и проснулся как будто от оживленного говора, который слышался снизу. Это и в самом деле было так. При пробуждении своем я услыхал три раза и твердо повторенное «найн, найн, найн». Это произносил молодой сильный голос и произносил при том с усиленную твердостью и с энергией. Голос мне показался знакомым. Другой, более густой, но тихий голос отвечал: «Но ведь это же очень несправедливо и странно, Аврора. Ты должна же признать, что если не прав и даже много виноват я в своей непростительной несдержанности и грубости, для которой я и не ищу оправдания, то ведь не правы и они». Это был голос моряка Сипачева. В ответ на его слова опять послышалось то же самое упорное «найн, найн». Какое возмутительное упорство! «Найн» — это не упорство, упорство в тебе. Но в таком случае это дикость. О, да, да, непременно. Но тебе, может быть, неудобно говорить о дикости, ведь ты сегодня именинник, мы сегодня пируем здесь твой день. И я тебя увела сюда не для того, чтобы говорить о прошлом, а для того, чтобы сказать тебе наедине радость, что открывается в настоящем и будущем. Ты всегда живешь в будущем. Найн. Я живу только в настоящем, но для будущего. Слушаю. Онкель, барон, сейчас мне шепнул, что он получил от Литке ответную депешу. Тебя назначают на корабль, который вышел в кругосветное плавание. Он теперь уже в Плимуте, и ты должен его догнать. Тебе послезавтра надо выехать. Хм, прекрасно. Это барон Андрей Васильевич все исполнил по вашей команде, милая Аврора? Аврора никем не командует. Я готов. Готов. Я даже рад, что ты это исхлопотала, Аврора. Еще бы не радоваться. Это единственный способ дать всему успокоиться. Ты после возвратишься домой с успокоенным сердцем. Да, но только это ведь я возвращусь не ближе, как через 2 года, Аврора. Да, это будет всего через 2 года. Но если сильно над собой наблюдать и хорошо себя школить, то и этого времени довольно, чтобы переделать в себе, что не годится. Это все один я должен в себе все переделывать? Конечно, ты. Но вовсе не все, а только то, что мешает твоему семейному благополучию. А 2 года из жизни вон. Почему вон? Что употреблено на исправление себя, то не потеряно. Дело не в долгой жизни, а в достойной жизни. А другие в это время ничего не будут в себе ни исправлять, ни переделывать. Им нечего переделывать. Разве постараться сделать себя хуже? Аврора захохотала и шутливо добавила: «Может быть, ты думаешь, что это и стоило бы для тебя сделать?» «Я думаю, не это. А я думаю, что я вспыльчивый и дурно воспитанный человек, но что и те, кто привел меня в состояние безумного гнева, тоже неправы». «Найн», — перебила Аврора, — «вы поступали со мной непростительно дурно. Найн, вы поступили зло, упрямо, узко. Найн, и, наконец, бесчестно. Найн, вы отравили мое спокойствие. Вы лишили меня возможности откровенных отношений с моими родными. Сделали всех детей лютеранами, когда они должны были быть русскими. Найн!» Очевидно, я теперь хоть кол на голове тиши, она все будет твердить свое «найн».